да, что когда мы что-то хотим у Всевышнего получить от Всевышнего, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, да, мы имеем в виду получить то, что мы можем представить в нашем мире. Что мы можем представить в нашем мире? Это различные, как мы сказали, жизнь, имущество или еще что-то. Это то, что нам бы хотелось получить. Но на самом деле это инструменты для того, чтобы служить Всевышнему. Поэтому сказано, «Схар мицва ба...» Две вещи сказано. «Схар мицва ба и альма и лейка». Во-первых, награда за мицвот в этом мире нет. А потом написано, сказано, что «Схар мицва мицва». Что награда за мицвот в этом мире – это мицвот. Что значит награда за мицвот – это мицвот? Вот эти вот... То, что человек получает в этом мире от Всевышнего, как бы все это, или награда в этом мире, то, что мы говорим, то это награда, то это возможность служить Всевышнему. Жизнь он получает, чтобы служить Всевышнему. Здоровье, имущество, все это необходимо для этого. Поэтому это инструменты, которые он получает здесь. Теперь. Сказано, что он в результате получит награду в будущем мире. Но награда в будущем мире – это не эти инструменты. Поэтому, когда мы представляем себе, что значит «я хочу, я служил Всевышнему, чтобы получить награду в этом мире», ну, это ладно, это понятно, да, «хочу получить возможность выполнять заповеди, еще мицвот делать». А когда я говорю, что получить награду ту самую, которая обещается, я ее не могу представить. Я ее представляю в этих понятиях наших, в нашем мире. И тогда это не называется во имя Всевышнего. Этой награды там нету. Вот то, что мы здесь хотим, этого там нету. А что там есть? Есть нечто большое, что мы не знаем, что это такое, поэтому не хотим. Поэтому получается, что мы должны служить Всевышнему не для награды, потому что всякое понятие награды у нас – это то, что мы в этом мире хотим себе представить, но его там нету. Оно там и не нужно нам, да? И если человек служит Всевышнему для какой-то награды, вот для чудес в этом мире, в следующем мире, то, что он себе представляет, то за это он не получает награду, потому что награду, да, то есть для ту самую награду, которую он получает, когда он делает это во имя Всевышнего. Что такое во имя Всевышнего? Не для награды в этом мире, по-простому, как мы это поняли. А для чего? Ну, мы и не знаем этого, что именно там получаем, потому что если бы знали бы, у нас не было бы свободы выбора, мы не могли бы иначе себя вести. Да, и это как бы одна из вещей. И поэтому это значит служение Всевышнему. Только что, чтобы прийти к этому понятию, это путь. Это то, что мы в прошлый раз разбирали. Это долгий путь, может быть, чтобы человек пришел к понятию лишма, чтобы он мог служить во имя Всевышнего, так как это, как мы сказали, то это невозможно в этом мире. Да, то это, может быть, придет к концу жизни человек приходит, если приходит. Может быть, и к этому человек не может прийти. А в основном служение здесь получается для какой-то награды. А для награды он понимает, я хочу, чтобы то, чтобы другое, чтобы третье и так далее. И приходит здесь Неф Шихайм и говорит, что мы не должны пренебрегать теми людьми, которые служат не во имя Всевышнего. Почему? Потому что не во имя Всевышнего приходит во имя Всевышнего. Это то, что мы там это долго объясняли. Наоборот, надо относиться с уважением к людям, которые служат Всевышнему, пусть даже для награды, для какой-то выгоды, из-за какого-то интереса в этом мире. Почему? Потому что, в конце концов, это путь для того, чтобы прийти к тому понятию во имя, вот чистому, которое мы, оно это путь, это невозможно это сразу к этому прийти. Поэтому человек, который идет по этому пути, он хочет к этому прийти, но первоначально ему это сложно, и поэтому у него есть помощь. Да, вот то, что он хочет какую-то выгоду получить, и то, что Тора обещает. В Шма Исраэль нам сказано, что если ты будете выполнять заповеди, то будете получать награду, то у вас будет как это, дождь, и урожай хороший, и все хорошо, и так далее. Обещается, что все будет хорошо человеку, когда, если он будет служить Всевышнему, так мы говорим. И для этого человек говорит, а хорошо, вот я хочу, чтобы у меня была хорошая жизнь. Поэтому я делаю служить Всевышнему. Скажет, я хочу получить награду в следующем мире, в Ганедене наслаждаться. Что он понимает наслаждаться, тоже что-то приблизительное тому, что наслаждается здесь. И тогда это, что он представляет себе. Из-за этого я хочу. И это тоже хорошо. Почему? Потому что это путь. Это первое объяснение «Митох шило лишма ба лишма». Из «не во имя приходит во имя». Что в конечном результате он придет к во имя, поэтому мы его должны уважать за это. Это важный человек, который хороший еврей, который служит Всевышнему и так далее. С другой стороны, мы говорим, как так? За само вот это, когда это не во имя, за это не получает награду. Вообще, ту самую награду получает не за во имя, не за то, что шило лишма, а за лишма. Ну, как может быть? Ну, если он дошел в конце, там, через много лет, дошел к понятию, что он может служить Всевышнему во имя Всевышнего, хорошо, тогда он получит то это. А если он не дошел до этого, он старался, он трудился, он шел этим путем, но у него всегда была эта помощь для него, для служения, что он хотел какую-то выгоду, ту, другую, здесь и так далее, и что это не во имя Всевышнего, так что ж теперь он там получит? А мы объяснили, что на самом деле то, что сказано, не, это, в принципе... Невшихаим объясняет дальше, чуть позже про это говорит, что на самом деле то, что мы говорим, что не во имя Всевышнего Митокшило лишма балишма, из не во имя приходит во имя, что это имеется в виду? Это имеется в виду также не только путь, что он в конце концов доходит, а также в каждом своем действии из-за какой-то награды, выгоды и так далее. Есть в этом искра во имя Всевышнего тоже. Когда человек, и то он приводит это, хотя бы пример с тем, что человек учит Тору. Человек учит Тору, занимается, почему? Ну, на первых порах, почему? Что к нему хорошо относятся, его родители его любят за это, да, к нему дают ему разные подарки за это. Или он какое-то уважение получает от окружения, к нему хорошо относятся и так далее. Допустим, что есть какая-то выгода, но когда он сидит и учит Тору, он какие-то мгновения забывает про все это. И учит Тору, потому что он учит Тору. Да, и получается, в какие-то моменты у него есть во имя, внутри не во имя, есть во имя. И это, вот эти искры, они дают ту самую награду, это тоже великая награда, которую в будущем мире. Это уже понимаю. И потом мы сказали здесь, что на самом деле, это, что мы здесь начали читать, мы сейчас посмотрим дальше. Да, у Миши Милобали возор для шпи, поэтому нельзя также позорить и унижать Талмидей Хахамим, людей, которые занимаются Торой, даже если они не учат этого имя Всевышнего. Да? Простое мне то, что он здесь говорит, у Миши и Малули Боли взот у Ляшпиль Хазбашалом, это Усекба Тарава Митцвот, Абшило лишма, и тот, у кого появится, говорит, на сердце, как бы пренебрегать, позорить, унижать людей, которые занимаются Торой, даже если они делают это не во имя Всевышнего, то тогда сказать лой накамера, значит, он не избежит наказания, ватит ли тен дин один, и он обязательно получит наказание за это. Что именно мы сейчас рассмотрим, но в общем-то, он, да, вот эта вот идея унижать и позорить, левозот, я не очень знаю, если я точно перевожу это на русский язык, да, но как бы это уважать, принижать и уважать человека за то, что он учит, а эти ученики, они только денег хотят, или еще, ну мы знаем это, сегодня это очень много. Да, все эти, которые занимаются Торой, они все такие плохие, всякие, такие, все, я не знаю, что я должен приводить, все то, что мы это видим сегодня. Но на самом деле это и не только сегодня, на протяжении всей истории. все эти претензии, это корни антисемитизма. В корне всех претензий антисемитов всегда, в корне всех претензий антисемитов ненавидит любого еврея, кем бы он ни был, да? Это мы знаем, будет он религиозный, нерелигиозный и так далее. Но в корне его ненависти это предмет, который он видит перед собой, который ненавидит, это вот этого религиозного еврея с бородой, с длинным носом, я не знаю, что, с горбатым, или как он себе его представляет, но раз с рогами, ну еще что-то. Да, вот этого вот талити, скипа и так далее, это то, что он его видит. Его он ненавидит. Это в сути антисемитизма, это вот... Я здесь не объясняю суть антисемитизма, а объясняю, как оно представляется. Это и всегда он такой низменный, такой в его глазах нечто такое ужасное, да, это. Такое же и наблюдается среди евреев, что евреи тоже пренебрегают очень, да, и, значит, у них есть разные претензии. Человек, который занимается Торой, он такой, да, как-то очень, да, и... Ну, не знаю, как это на русском говорят, да, на иврите бы я бы сказал. Да, во всяком случае, это то, что они, да, и то, что сегодня и вот на протяжении всей истории мы это видим. И вот тот человек, который вот так принижает учеников Торы, относится к ним с неуважением, с презрением и унижает их, это получает, за это он получает наказание. Так говорит нам, он получит большое наказание. Так говорит нам сейчас Непшиха. Мы посмотрим, что он имеет в виду. Да, это мы сейчас попытаемся понять. И говорит он так. Было отшило немна. То есть мы, говорит он, что прежде всего надо уважать учащихся Тору. Талмидей Хахамим. Понятно, что раввин большой, так сказать, по правде его уважают люди обычно, больших раввинов уважают также эти, даже те, которые нерелигиозные и так далее, ну как бы они понимают, что какой-то особый человек. Есть, это немножко есть такое понятие, не знаю, как у них вкладывается это в логике, в конце концов, они не верят в Бога, не верят в Тору, не верят в это, да, и человек, который такой вот большой раввин, видимо, из него исходит такой-то особый свет, что он вызывает уважение у людей. Есть такое понятие. Не у всех, но вот есть многие такие, которые он как бы пренебрегает разными вот эти ученики Торы, его это как бы для него, да, они презренные. А вот тот самый человек, он его как бы к нему относится особым образом. Допустим, да, почему? Потому что он как бы особый человек. Что значит особый человек, как бы учит Тору лишма, но по-простому можно сказать. Это само по себе, видимо, дает отпечаток на человека, наверное. Почему люди это, ну, я не знаю, ну, у нас, мы знаем, у нас в Торе много таких понятий. Все эти мудрецы, которых мы знаем, кто-то рассказывает, да, они прям светятся, да, такое понятие. Я когда был, это, когда были, был молодым, мы с женой пошли к одному раввину попросить благословения. Да. У нас первый год там не родился ребенок, пошли к раввину спросить благословения к одному, это где-то, я не знаю, в каком-то селении был закрытый, там, это в каком-то конце какого-то селения. Так, когда я только подошел, для меня это было как... где такое, где, как избушка на этих, да, на курьих ножках, какая-то древняя, это зашел туда, ну, так как 19 век такой, и где-то там только стулья были новые, несколько стульев, видимо, кто-то дал, чтобы для, чтобы те, кто посетители, к нему сказали. А тогда, а так все старое, древнее, что, насколько древнее, И сидит там старик, древний старик сам по себе очень, ну, наверное, я так понимаю, и физически был, не мог двигаться очень, ну, это, но когда посмотришь его глаза, это просто ужас. И было страшно подойти к нему. А, на самом деле он излучал доброту полную, но было страшно подойти к нему из самого вида. И это многие так рассказывают, это есть такое понятие. Ну ладно. Во всяком случае, приходит он говорит, да, что даже те, которые не обладают, как это, ученики Торы, которые молодые, они не доходят до этого уровня. И учат Торы, может быть, и учат по сей день Шило Лишма. ну, не учат в полной мере, скажем, лишма. И тогда, ну, них тоже надо уважать. Это что он говорит, что тот, кто их не уважает и пренебрегает, и принижает, есть на нем большая ответственность. Вот эта вот идея ответственности мы пытаемся понять сейчас, да? И говорит, что про них сказано, и приводит, вот это сказано в Гмаре Роша Шона. Бейно там шейна им хэля крюлям аба, значит, он говорит там, было отдали шинимна бадивре разаль, значит, вот эти вот люди, которые, это называется мивазет алмит хахам, мивазет алмитхахам тора, да, тот, кто позорит того, кто занимается Торой, про них говорит Гмара, их перечисляет, бейно там шейна им хэля крюлям аба, говорит, что это те, у которых, то есть он в числе тех, про которых сказано, что у них нет части в будущем мире, легамри совсем, хазушону, что значит совсем, что такое часть в будущем мире, мы хотим понять эту вещь. И еще что, в гейном калевен веминам калим, гейном заканчивается, а они не заканчиваются. Это то, что сказано про, да, в этой гморе. И говорит он, кто это такие? Кто, про кого здесь говорится, кто это вот те, которые относятся к этой группе людей, которые получают такое тяжелое наказание в геноме, что мы должны еще понять, что такое геном вообще, да? Это я хочу сегодня выяснить, что такое геном и как там это, да? И что такое наказание в геноме, и о чем мы вообще говорим? Во всяком случае, вот эти, значит, про них сказано, что у них нет части в мире грядущем, в будущем мире, мир грядущий. А геном заканчиваются, они не заканчиваются. И кто это за группа? И перечисляет их. Миним, Масурот, Апикорсим. Значит, кто это Миним? Миним – это те, которые воюют против Торы. Есть человек, который не выполняет Тору, не служит, не любит, не хочет, еще что-то, да? Но есть, которые воюют с этим, да? Это тоже мы в наше время наблюдаем это. У нас, конечно, в мире есть, но нас интересует в основном в еврейской среде есть такие, которые воюют с этим делом. Да, вейма миним, вейма сурот, значит, это миним, да? Ну, как-то так, на самом деле там больше, это интересно, вот это слово миним, на самом деле... Оно приводится у нас в молитве, ну, на самом деле, да, то есть в Сидуре, если посмотрите, я вам тут покажу, в Ашкеназском Сидуре приводится, есть там благословление против разных злодеев, чтобы получить, да, кто знает, молится, и как там сказано у нас, «Вели мальчини мальтитиква», так это написано в Ашкеназском, различные как бы эти, ну вот это что это сказано, «Вели мальчини мальтитиква», как только мальчиним, те, которые наговаривают на евреев, у них не будет надежды, «Виколя реша карега юве», то в это всякое злодейство будет потеряно, «Виколя ивеха мэра и карету», это мы как бы просим Всевышнего, и все враги твои в скорости будут и карету, и как-то отрезаны, ну, тоже надо объяснять, что такое, «Везаидим», «Зайдим» – это злоумышленники, надо понять, «Майра теакеру тишабер», что быстро, вот, вскоре всех их теакеры, «Скорени тишабер», «Поломай тимагер», не знаю, что это значит, тоже уничтожит, «Тахни, подави», «Бемира ваймену» и так далее. Это, и говорим в конце, «Шоверу ибиму махне зидим». Да, это в ашкеназском. А в сфарском, если мы смотрим, похоже на это, там приводится «Вели миним или мальшиним», здесь упоминается «миним». Для минимума, мальшиним и так далее, похоже его то, что на это, только упоминается минимум. Почему эти минимумы не упоминаются в ашкеназском этом сидуре? Одна из идей, одно из объяснений этому, то, что это было во время, там, ну, когда было это средние века, христианство и так далее, делали как была цензура, и в еврейских книгах вырезали различные вещи, то, что касается христианства. В Талмуде, если кто хочет, может посмотреть, раз в Талмуде в разных местах есть пустые места. В Талмуде еще в разных книгах. И это то, что та, что говорилось про как бы в Талмуде, то, что говорилось о Иисусе, о христианстве, о разных вещах, то тогда была эта цензура, которая запрещала это дело и вырезала это, заставляла интерес. Там рассказы интересные, что был один еврей, и он приходит, говорит, ну они же, как вырезать, это же, они, кто это знает, там люди нужно найти, где что, где то, так, кто в этом разбирается. Мы находились евреи, которые учились в Ишивот, а потом выходили этого и воевали с религией, как и сегодня многие. И они приходили к властям и рассказывали, что вот какие евреи плохие, вот как у них написано то-то и то-то про ихнего Бога и про ихнего и так далее. Разные вещи. И тогда, и тогда один еврей приходит, был умный еврей, приходит к этим вот цензорам, которые были, и говорят, если вы хотите вырезать, вы должны знать, что именно, где, как и так далее. Надо составить список всех этих вещей. И вот и все эти отрывки и записать, чтобы было, чтобы знали, что вырезать, что проверять. И действительно, они сделали такой вот список особый, и этот список остался, и это сегодня книжка такая осталась, что все, что было вырезано, оно есть в этой книжке, называется «Хисронот ха-Ш"ас», можно найти это. Таким образом, это сохранилось. Есть в некоторых местах в современности их возвращают обратно и так далее. То, во всяком случае, да, как у Сварогим-то, по-моему, не было этого дела там на Востоке. И, ну, в любом случае, так вот, так от слова «миним», они считали, что здесь это говорят про Иисуса, «мим», что он это, да. И действительно, в многих местах, ну, еврейских этих, его считали там, вот, еврейской традиции тоже «мим». Поэтому в начале было в молитве Ашкеназ также упоминались «миним». Вот это вот, да, что имелось в виду, Иисус тоже в каком-то смысле к этому относился, а потом из-за цензуры это убрали. А в сварских оно осталось, и так оно происходит. Интересная вещь сама по себе. Это значит миним. Кто еще? Там Мосор, Мойсер. Мойсер – тот, который наговаривает на еврея. Вот те самые молчиним, то, что мы в этом, да, молитве мы говорим, мальчиним, то есть наговаривает, который приходит и предают, и приходят на евреи, вызывают это разное. Это мы сегодня тоже видим хорошо, кто, не буду приводить много примеров, но сегодня есть разные евреи в Израиле, которые идут в разные страны и рассказывают, какие евреи в Израиле плохие. Это не просто так. Это находится внутри вот еврейского народа, она вещь древняя, она всегда, они всегда были. Кто эти люди? Почему у них такое? Откуда это взял? Ну, не нравится тебе, не хочешь, ладно. Но вот именно идти и там наговаривать, и много лжи, и много этого. Не будем сейчас объяснять, кто это за люди, где-то мы это дело объясняем, да? Но, в принципе, и вот это вот, да, и это вот эти самые Мосер, Мосерот, то, что Мосерот уже переводит, и Мальшиним. И Апикорсим. Что такое Апикорис? Апикорис – это тот, который не, ну, простой смысл, который не признает Всевышнего. Нет Бога. Ну, это там, в принципе, связано с каким-то, ну, есть там разные мнения, откуда пришло это слово. Есть в Талмуде свое и как бы объяснение этого слова, эпикорос, от слова эпкер, по-моему, там, да. А есть, который объясняет это, что это исходит, или это в каком-то смысле тоже связано с каким-то греческим там философом, который был, и что он как бы не признавал духовную действительность. То есть нет Всевышнего, нет Бога, нет это, то есть то, что на нашем мире, то, что сегодня идея атеизма, то, ну, типа этого. И там, говорит он, «Хэн ба мишна реш перек хэлик мануэт эпикорсим бихлаль, о там шэйнам хэлик люлям аба». И там тоже перечисляется, он говорит, что вот эти вот эпикорсим, они, те, которые не верят в Бога, да, не верят во что, не верят в духовный свет, не верят в это, они их тоже причисляют к тем, которые, у которых нет части в будущем мире. Что мы хотим сегодня объяснить, что такое, не знаю, если это мы успеем объяснить, но мы хотим объяснить, что такое геном заканчивается, они не заканчиваются, что такое не часть в будущем мире. И да, для этого все это рассказываем, но чтобы мы знали, про кого мы говорим. И вот, значит, они говорят, да, у них нет хеликлюна. Баба Амрин Багмора Шамы, там сказано в Гмаре, Рабы Раби Ханина, да, Амри Тарва, Мивазе Талмид Хахам. Рабишу бен Леви, Амриш и Филя Мюзеха Вирубив на этом. Значит, приводится там в море, что среди этих апикорсов входит туда или причисляется к ним, также тот, который мивазе талмид хахам, позорит, принижает и унижает ученика Торы. Ну, раввин, да, это, да, изучающий Тору, человек религиозный, который занимается Торой. Он тоже приходит, причисляется среди них, и он, значит, относится, вот то, что про него тоже сказано, что у него нет счастья в будущем мире, и нет, да, и вот про него сказано, что даже геном заканчивается, а он не заканчивается. Здесь интересно, он также приводит дальше, кто эти, что это за группы. На самом деле это сама по себе тема отдельная. Какие группы, какие наказания в будущем мире они получают. Какой геном, геном, то, что куда они попадают. Это тоже надо понять, что такое геном и что там есть и так далее. Но во всяком случае, вот он говорит, «Мавизет алмидей хахамим, вега мигале паним батора». И также тот, который мигале паним батора. Что такое мигале паним батора? Который начинает давать объяснения разной Торе по своему усмотрению. Я вот так понимаю, те, которые профессоры, которые изучают Тору в университете, да, дает свое объяснение. Я считаю, что это так и так далее. Это называется мигале паним батора. Они тоже относятся к этому. Варезей бет хилько бахае улям рахман зэль. Это он потерял свою часть в этом мире. И также говорит Рабейну Йойна, он приводит также Рабейну Йойна. Рабейну Йойна – это книга известная Шаарей Тшува, по-моему, даже на русский язык это переведено, не знаю, если полностью или нет, врата, я не знаю, врата Тшувы, как-то врата покаяния, искаяния, что-то такое, наверное, есть на русском языке, как точно переводится, не помню. И там, значит, да, и там это интересно, сама вещь, он перечисляет всех, вот, все вот эти вот виды нарушений, которые человек делает, и какое наказание кому полагается. Это отдельная тема, там большая, очень интересно это, конечно, смотреть. И он там тоже перечисляет и вот различные, да, вот эти вот группы, которые вот получают наказание за то, такое, другое, третье. Да, и там он также приводит те, которые получают, как это... ну, карет, тоже на понятие карета интересно, да, есть как это, есть наказание небес, от руки небес, ну, я не перечисляю все, там долго их перечислять, есть, ну, вот те, которые тяжелые, которые есть, есть идея карета, и есть наказание смертной казни, кто это, что это, что это такое, где это, и так далее, это мы... Да, мы сейчас не будем в это входить. И где-то здесь он приводит четыре группы. О, есть люди, люди, у которых нет части в будущем мире. Легко даже, да, Коля Некрабочный тоже это объясняет, что такое. Тоже мы как-нибудь надо это получить. Это сама по себе интересная вещь. Где-то он перечисляет здесь группы, четыре группы. Как-то... Ну, не принципиально. Во всяком случае, здесь он нас приводит, значит, это Рабейну, он там приводит, что она седер мадригот хомер анашим, что он приводит там порядок уровней, ну, как это, строгости наказаний, которые он получает. И последний уровень, там он перечисляет кат. Кат – это группу, что сказали мудрецы про них. Эйнлэм хэлек люлям аба. Нет у них части в будущем мире. Вымана, Ганкин, Шам. И там тоже он перечисляет вот это мивазе талмид. Значит, тот, кто неуважительно относится к изучающим Тору. Тоже, что у них нет части в будущем мире. Вихенмана, то и также Рабхайм Воложене это приводит в своей книге «Шарах душа». Бихвалю таракат, коль хомер аншоб, анурагу, митам, коль, гу, митам, альшигу, Бамуридей, Орада. И там тоже объясняют, почему мы это попытаемся тоже обойти. Во всяком случае, что это такое? Что это значит? Вообще надо понять, что значит человек попадает в геном. Ну, что такое будущий мир? И что такое часть в будущем мире? Ну, это тоже очень большая тема, чтобы это объяснить. Мы коснемся еще, по-моему, у нас, когда вот эти уроки насчет да, по Торе, то, что у нас идет, там, по-моему, в следующем уроке мы тоже касаемся этой темы, и там, видимо, рассмотрим это больше. Но по-простому, часть в будущем мире, что значит будущий мир, мир грядущий, и что такое Ганеден, и что такое Гейном? Ганеден – это как бы награда, человек получает, как мы говорим, выполняет здесь заповеди, и потом, как это? Да, получает здесь, служит Всевышнему, и получает эту награду в Ганедене. Ганеден, что это такое на русском переводе, рай, и все хорошо. Приходит, он говорит, есть нет, еще будущий мир, мир грядущий. Чем отличается мир грядущий от Ганедена? И что значит нет части там в мире грядущем? Что это такое на самом деле? Так, чтобы немножко иметь представление, мы понимаем, что Ганеден – это временное. То, как мы сказали, если помните, да, мы сказали, что есть система управления временная. Система управления, которая говорит о награде и наказании. Наградная, то есть Всевышний хочет дать добро вечное, бесконечное, огромное и так далее. Только что для того, чтобы человек мог, это мог его получить, лучше ему, чтобы он это заслужил. И тогда он создает новую реальность, временную, в которой есть награда и наказание. По сути, первоначально, как бы Всевышний не хотел давать как награду или наказание кому-либо, а только вот то самое добро. Но чтобы его получить, нужно, чтобы он это заслужил. И тогда создается определенная реальность награды и наказания. И эта награда и наказание – это отдельный мир, как мы сказали, система управления, управления и так далее. И мы это разбирали в прошлый раз. Теперь, и вот в рамках, и этот мир, он временный, он 6 тысяч лет, назовем так, да, в нашем мире. В конце 6 тысяч лет, значит, это в конце 6 тысяч лет, когда заканчивается вот этот вот период, то тогда уже все закончилось. Кто получил, получил, кто заслужил, заслужил, кто-то нет, нет. И тогда начинается новая история. Отменяется этот мир награды и наказания, этот временный, и уже нет награды и наказания, совсем другое. И там, и что это за понятие нет награды и наказания, что это значит? Потому что наш мир, наша природа, она построена в рамках этого мира. То есть мы в мире, вот природа вокруг нас, для того, чтобы у нас была свобода выбора, чтобы мы могли что-то заслужить, не заслужить и так далее. Когда заканчивается эта необходимость, когда больше нет необходимости в том, чтобы что-то заслужить, награде и наказание, аннулируется прежде всего природа. Ее не будет. Это понятно, да? Потому что это уже не нужно, потому что этот мир был только для вот этой вот этой, мы как бы выходим из этого мира. Выходим, это значит, если говорить это в духовных понятиях, это значит, что как бы наши, ну, люди, души людей поднимаются на уровень выше и выше и выше, так что выходят из этого мира и попадают в тот мир, который находится над ним. И там, в том мире, нет нашей реальности. Одна, есть оживление мертвых, как бы приходит в этот мир. И не в наш мир, оживление мертвых мы тоже разбирали когда-то, что это такое, не совсем наш мир, в котором мы находимся, оживление мертвых, тот мир идеальный, тоже мир природы, не совсем природы, ну, скажем так, но тот, который идеален был, и он потом будет изменяться и подниматься, и становиться более духовным и так далее, и это значит еще процесс несколько тысяч лет после прихода Машиаха, и это называется Улям Аба, будущий мир. То есть мир, который вне системы награды и наказания, вне этого, как бы выше этого. Теперь, Гейном, Ганеден и Гейном – это награда и наказание. В духовном, духовная награда и наказание. И она находится в рамках мира системы управления награды и наказания. И оно имеет место до того, что приходит Машиах. То есть, когда человек умирает, он как бы находится праведником, он, значит, получает награду в Ганедене, если он злодей, получает наказание в геноме. Тоже должен понять, что это такое. Так вот это вот награда в Ганедене и в Гейноме, это в рамках понятия награды и наказания. Но когда заканчивается эта награда, там уже нет награды и наказания, совсем другое. А что там происходит? В чем там наказание? Если злодей, он был злодеем, и это, там нет мест, части в будущем мире. Это наказание. Нет части, то есть он в том мире, который будет, его там не будет. Что это само по себе понятие, а где он будет, а кто будет, а что будет. Это тема, которая вот важна, надо разобрать, что происходит с тем человеком, который приходит в будущий мир, и как бы, да, и у него нет части в этом будущем мире, его там не будет. Да. Я хочу это объяснить, но это, да, ну, да, я знаю, может быть, не сегодня, посмотрим. Во всяком случае, чтобы мы должны хотя бы иметь какое-то представление, да, вот, чтобы это надо объяснять так серьезно. Что это такое? Что происходит с тем человеком, которого нет части в будущем мире? Ну, по-простому, это как бы, это идея карета. Это наказание, которое называется карет. Как здесь тоже Рабейну Йона приводит, что карет, ну, есть два вида, как минимум, карета. То значит, карет – это наказание, которое упоминается в Торе на многие заповеди. И это карет, оно как переводится, как бы отсечение. У них рад. Нихрита, Навшоми, Миамусрой, уж не помню, как там точный язык. То есть как бы отсекается душа его от еврейского народа. И так это приводится прямо в суки. А по сути, и само понятие карет, оно имеет много смыслов, много уровней, так будем говорить. И вот это один из уровней, это в этом мире, карет в этом мире. Как по-простому, он приводит как два общих уровня. Карет в этом мире, карет в будущем мире. Карет в этом мире – это то, что он не продлится его жизнь или жизнь его потомства, значит, отрезается как бы жизнь и так далее. Тоже здесь разные вопросы, ряд вопросов надо учить в этом, да, в Рабейну Йона, может быть, как-нибудь войдем в это дело. Это идея карета в этом мире, значит, посмотрим. Да. Что-то у нас вспоминается. Значит, так, где-то здесь он приводит. Идея карет, иньяна карет. Значит, карет, он говорит так. Аванот шахаяваль дно карет. Вещи преступления, за которые человек обязан карет. А шогек бэм ля вихата и так далее. Если по ошибке делать, он должен принести жертвоприношение. А если преднамеренно, то это наказание за это. Кена там хаявля, да. Значит, в чем наказание? Есть два вида карет, он говорит. Первая часть это шенихратими на улямазе, что он отрезается в этом мире. Карет это отрезать, да, лихрот. А что как бы отрезается в этом мире, как, да, как какие там карет он приводит, баалехото, алехотавим, тот, кто разные запреты с родственниками, да, какие-то отношения с родственниками запретные, они, значит, приводят к этому карету. И, да, в хелика шини, а вторая часть, это минауляма зе вауляма ба, то, что отрезается из этого мира и из будущего мира. Да? И здесь он причисляет, да, кто это, тот, кто делает преступление бапаресия, аверот бапаресия, то есть преступление публично, то есть ему наплевать на все и так далее. Ваабозе это Тора и тот, кто позорит Тору. Вот как раз то, что мы говорим, мивазеет ломдея, и который как бы это преследует, позорит, принижает, унижает тех, которые учат Тору, и тех, которые любят Всевышнего. Да, вот все вот эти, мафер и так далее, это карет в будущем мире. Да, и говорит, что иногда мы, это, значит, в этом мире и будет. Что значит в этом мире? Что он и отрезается в этом, и как бы теряет в этом мире, либо меньше живет, там, это, не доживает до какого-то возраста, или же его дети не продолжают, тоже умирают, это тоже одно из наказаний, связано с этим. И говорит, иногда у него есть какая-то заслуга, здесь он говорит, иногда, может быть, у него есть какая-то заслуга в этом мире, за это ему награда в этом мире, что это продлевается и не сразу с ним происходит. Но в конце концов это происходит, да, знаю, что Шадурот может быть одно поколение, два поколения, но в конце концов он как бы получает это наказание и так далее. Да. И здесь приводит тоже, надо учить это дело, да. Так теперь мы говорим, что в чем здесь идея карета, отсекается в будущем мире. От чего отсекается? Ну, вот если мы заходим там глубже в это дело, то это вот карет вот там, в будущем мире. И одна из идей понятия карета, что его не будет части в будущем мире. Он отрезается, не будет его там, в том самом будущем мире, в котором то самое это не... Нет, не, его не будет. Что значит его не будет? Кто он такой? Кто он такой и почему его не будет? Как это? Если мы смотрим, каждый человек пришел в этот мир, ему была дана нишама. Ему было дано, как это, душа была дана. И было дано тело. И поэтому, когда у него была душа и тело, и он должен здесь выполнить определенную работу. Должен исправить, сделать, чтобы его душа заслужила. Это что заслужило? Надо заслужить там, что-то должно заслужить, заслужить ту самую награду. Теперь, как мы говорим, человек получает душу, еще мы говорим, человек получает тело. Да, зачем он получает душу? Чтобы он знал, что исправить, что делать, то есть это его суть. И зачем он получает тело? Для того, чтобы над ним работать. Ну кто же он сам человек? Кто получает? И человек это тело или человек это душа? Но про них мы говорим, человек получает душу и человек получает тело. А кто же он сам, тот, кто получает? Или скажем, кто он тот сам, который получает наказание? Тот, кто он сам, который получает награду? Кто он? Что он? Да, и еще мы говорим, что душу, которую он получает, это не сам человек. Что это частица святости Всевышней, которая ему дается. Почему? Потому что если у него не будет души, он будет как животное, и от него ничего невозможно требовать. А душа – это то самое, как это, осознание, которое приходит к нему, потому что голова, назовем ее, да, это по-настоящему голова, которая приходит, ну, голова в духовном понятии. Да, это то, что приходит, дает ему смысл, цель, знание, осознание и так далее. Он это использует и должен посредством этого что-то сделать. Но где он это делает? Делает над телом. Тело он должен исправить. Он получает тело. То есть над телом он делает работу, а душа ему дает как бы задачу, обязанность, смысл, осознание и так далее, чтобы он мог это делать. Теперь получается, что душа, она святая. Если она святая, частица Всевышнего, то как же может быть потом, что она отсекается, ее не будет, она получает наказание и так далее. Душа – это душа. И тогда мы когда-то это объясняли, что на самом деле у человека есть нефеш, рух, нешама. И нефеш – это как бы ответственность за тело. Нешама – это та самая частица святости, которая ему получает от Всевышнего. И не непиш, и не нешама не называется человек. Потому что само по себе тело не есть человек, оно инструмент для человека, для его служения Всевышнему. Нешама – это частица от Всевышнего. Святость, которая внутри него, она тоже не является самим человеком. Есть противостояние между святостью и вот этим, и телесностью. И человек должен осуществить власть души над телом. Это подчинить тело душе. И кто это человек? Это тот, который находится посередине между нешама и между нефеш. Это рох. Так мы это назвали в свое время. Да? Это как бы рох. Это чуть-чуть утрировано, но в принципе суть как бы понятна. На самом деле сложнее там нефеш, рох. Что именно из них является? Где находится я человека? И мы когда-то это объясняли, что это я человек, это рох. Рох, вот это вот, оно я человек. И если так, то тогда он тот, который получает награду, И он тот, который получает наказание. В конце концов, кто получает награду? Я получаю награду. Кто это я? Тот самый я, который есть я. Тот, который может сделать так, может сделать так, хочет, может делать хорошее, может делать плохое. Тот осознает свое личное я. Это надо понять, что такое я вообще. У каждого человека есть осознание я. Может быть, тоже как-то коснемся этого вопроса. И вот это вот, да, часть в будущем мире, да, это значит я. Теперь, и тогда, если он заслужил, то тогда он получает награду, он получает награду. Если не заслужил, то не получает. То есть, и мы говорим так, что своими преступлениями человек, он портит, может испортить свое тело, сделать еще хуже. И также повредить руаху. Но нишому он не может повредить. Человек не может своими плохими действиями испортить нишому, как это нарушить. Она святая, она всегда остается святая. Только что тогда происходит, когда человек делает плохие поступки, ведет себя не так, как надо, как бы пачкается, то душа уходит от него. И тогда он остается только нефеш руах. И это, в принципе, как бы обычное состояние для большинства людей. Что значит нефеш руах? Да что такое нешама? Это разум. Мы видим многих людей, как это в мире мы видим, а полное отсутствие разума. Нет, так, кажется, сегодня так видно у многих людей. Это не случайно совсем, потому что нет там нешамы. Нет, это. Она где-то далеко находится, она как-то участвует. В конце концов, да, издалека. Но она как бы отдаляется от человека. И теперь человек может ее вернуть, если исправится, и тогда она к нему заходит, если это где-то сказано, там, что если есть ситуация, когда человек есть очень высокий духовный подъем, так он становится. Это значит, что нешама его коснулась, поцеловала его, вот та самая нешама. Она, когда она находится внутри человека, это человек очень на высоком уровне в тот момент. Да, какое-то сознание духовного уровня, что в наше время это редкая ситуация, но хотя бы она есть где-то издалека как-то воздействует. Теперь, если человек получает, приходит в следующий мир, и он там получает награду или наказание, кто получает награду или наказание, то есть рох его, это его я, а в этой нешоме нет я, это как бы, ну, в каком-то смысле можем сказать, да, нет, тоже не просто. Во всяком случае, вот это вот я по-простому, чтобы мы как бы это осознавали, это вот это рух. И мы это всегда рух связывали с понятием эмоциональности. И само по себе ощущение я – это понятие эмоциональное. Я ощущаю, я есть, я люблю, я хочу, я могу и так далее. Я такой, я другой. Это вот это вот ощущение. И теперь оно – это я. Оно – то, которое получает награду и наказание. Мы еще должны понять, что такое в геноме, мы про него не говорили. Но когда мы говорим про часть в будущем мире, вот это я, его не будет. Это имеется в виду. А что происходит с нишама? Нишама-то пришла в этот мир, что она должна выполнить свою роль. И это сказано, что когда человек не ведет себя как надо, то тогда он получает, как это... У каждого человека есть часть в геноме и часть в Ганедане. Когда человек заслужил, то он получает свою часть в Ганедане и часть, а другой человек, который не заслужил, получает свою часть в геноме. А его часть в Ганедане получает другое. И тот, который заслужил, как бы получает свою часть в Ганедане, и часть своего друга, который не заслужил ее. А тот, кто заслужил, там не совсем так, там вот и как бы если один позорит другого, как один плохо относится к другому, то тот, кто как бы терпит и ведет себя правильно, но это, значит, это обычно сказано про лашон ара, или там про, когда один человек позорит другого, в принципе, вот похожая ситуация, что мы говорим, что это тоже запрет большой, позорить человека просто так при людях и так далее. То он этот получает свою часть, тот, кто получил этот позор, получает свою часть в Ганедене и часть того, кто ему это сделал. А тот получает свою часть в геноме и эту часть генома, которая у него, так это как бы разделяется. Потому что тоже надо понять, что это такое. Во всяком случае, вот это понятие «я этого человека» там не будет. Почему не будет? Тоже надо как-то это понять. Что значит «не будет»? А что будет? А если человек частично был хороший, частично плохой, что с ним? А может быть, что-то приходит в следующий мир, а что-то не приходит в следующий мир. То есть то, что приходит в следующий мир, это то, что мы сказали, награду, которую он получит там, как мы сказали, ту награду, которую он получит в следующем мире, когда он выполняет заповеди во имя Всевышнего, правильно? Вот те, и вот то, что он делает во имя Всевышнего, это кто сделал? Вот это я человека это сделал. Он как бы аннулировал свое «я» эгоистичное и прилепляется ко Всевышнему в какой-то момент. Пусть в какой-то момент, какие-то мгновения, больше это. И вот это вот приходит в будущий мир. У него есть часть в будущем мире. А если у человека сегодня он служил Всевышнему, а завтра, или до этого, скажем, сегодня он не служился, занимался разными делами, ему неинтересно было, да, духовность и так далее. А завтра он сделал чуву, исправился, или, скажем, исправился, и он себя ведет по-нормальному, хорошо. Да? Там сделал чуву, это еще один вопрос, что это такое. То тогда получается, у него один день у него был святой, один день будничный, да, то есть плохой. Один день делал нарушение, один день это. Теперь, когда он приходит в следующий мир, что туда приходит? Приходит его я. Но я только приходит тот самый день хороший, а тот, который плохой день, он не приходит. Я очень утрированно это говорю, но чтобы вы поняли, что значит у него есть часть в будущем мире. Он приходит, скажем, человек... Один день какой-то сделал какое-то большое действие и так далее. А всю жизнь он занимался всякими глупостями. И тогда он говорит, кто это? Я. Кто? Вот когда мы встречаем человека, кто ты? Я вот такой-то и такой-то родился там, прожил это, сделал это действие. Жизнь была у человека. Жизнь состоит из дней. Каждый день он что-то делал. В конце концов, когда мы спрашиваем, кто это и что это за человек, он мне рассказывает свою жизнь, кто он такой, что он такой. Тогда я его знаю. Он передо мной, есть передо мной как бы его жизнь, ну, в той, в другой мере, это, да, как, можно ее как бы сфотографировать, и есть эта жизнь. Теперь, те времена, скажем, дни в этой жизни, когда он вел себя, просто занимался глупостями, эти дни не приходят в следующий мир. Тогда получается, мы приходим в следующий мир. Тот самый человек приходит в этот мир грядущий. И только что приходит? Вот кто он такой? Кто ты такой? Там не спрашивают, если он там кушал где-то, загорал на каком-то море или так далее. Это никому не интересно. Оно, и вот там, этого понятия там нет. Все интересы, которые он делал в этом мире, они не приходят в будущий мир. Как, скажем, злодей, который делал только зло и занимался только этим миром, он его там не будет. Человек, у которого есть какие-то хорошие поступки были, и были также всякие глупости, так то, что глупости, они туда не приходят. А что приходят? Его хорошие поступки приходят. И тогда как бы приходит там человек, спрашивает, кто ты такой? Я вот такой-то, что в такой-то день, в такое-то время... сделал такое-то, какое-то важное действие, важное это. И все, больше ничего нет, от этого человека больше ничего не осталось. Это только то, что приходит. У какого-то человека было несколько дней святых, хороших и так далее. И он тогда несколько дней его жизни. Когда человек, у него вся жизнь святая, то тогда весь человек оказывается там. Это значит... Как это? Его я, который был в этот день, и я, который сделал то, и я, который был там, и я, который это. Это его я остается. Оно то, которое приходит в будущий мир. А мы спросим, подожди, ладно, этот я. То есть частично я, да, человек, какой-то его день, какое-то его вот действие, все, что он занимался в этом мире для этого мира, а его там нет, оно сгорает. В каком-то смысле скажем, что это вот это вот действие, вот это как бы процесс этого отбора, это в каком-то смысле геном этим занимается. Что делает геном, как мы говорим? Его сравнивается с огнем, на самом деле нет там никакого огня, но представим себе так аллегорически, как бы огонь, он выжигает все то, что не нужно, все то, что не относится к будущему миру, и остается только то, что есть, то, что было святое его в жизни. У кого-то это один день, у кого-то неделя, у кого-то несколько лет, у кого-то вся жизнь. Да? И тогда мы видим, как это, как сегодня придет ко мне человек, как кто такой. Вот такой-то день я там открыл какую-то, вот, решил какую-то задачу. Все, а что кроме этого? Больше нет ничего. Нету. А он там кушал. Ну, было, он ходил в ресторан, там ходил на море, еще что-то. Но это какое имеет отношение? Кто ты? Я вот сделал вот то-то, вот какую-то вещь. Или весь, тут получается, этот человек, этого человека не будет. Этого человека не будет, это не часть в другом мире. Но подожди, мы скажем, ведь его душа, он должен, к нему же была у него святая душа. И эта святая душа должна была заслужить и получить ту самую, заслужить этот вопрос, она должна была выполнить свою роль. А он не выполнил, что же с ней? Что с этой душой? Она как бы должна очиститься тоже в каком-то смысле, не будем сейчас входить в детали. Тогда мы говорим, подожди, а этот, что с этой душой происходит? Ну, она ее, как мы сказали, берет какой-то другой человек, который выполняет ту самую задачу этой души, которая пришла в этот мир, нишама, которая пришла, нишама, святая частица от Всевышнего. У нее была определенная задача, для этого она пришла в этот мир, и тогда она должна эту задачу выполнить. И если этот человек это не выполнил, то она переходит к другому человеку. Как мы сказали, что он получает геном Ганеден свой, Ганеден своего этого второго друга человека, а тот получает свой геном, часть своего генома и геном этого. То есть у каждого есть место в геноме и место в Ганедене, только не обязательно туда попадает, зависит от того, как он себя ведет. Теперь, и может также получить другое. Есть еще одно понятие. Что, значит, это тогда приходит эта нишама, и еще раз в гильгуль, с другим человеком, в гильгуль, еще раз приходит в гильгуль, то есть еще раз приходит в этот мир, и должна продолжать работать. Или потом приходит еще раз, может быть, много раз теперь. И тогда у нас вопрос, подожди, у меня эта душа, моя нишама, это моя душа, правильно? Если она, и я не смог посредством нее, как бы не выполнил эту роль, которую вот эту, и тогда она приходит в следующий раз, и снова входит в этот мир, и снова делает, и тогда она пришла к целостности и совершенству. Теперь скажу я, подожди, что значит, если она пришла, это же моя душа, это же я, в общем-то, в каком-то смысле, правильно? Так ладно, в этой жизни я не заслужил, но когда она пришла второй раз, это как бы я снова спустился в этот мир. И если я спустился в этот мир новый, и я потом заслужил, то все, я потом прихожу в следующий мир. Нет проблемы, даже если я здесь что-то не сделал, сделал в следующем гильгуле. Здесь вопрос, как относиться, я, брат, не хочу входить в деталь, потому что очень-очень утрирую, только чтобы понять суть, потому что там совсем не так просто с этими гильгулями. Теперь, но тогда что у нас? Приходит он в следующий мир. Что придет в следующий мир? Как мы сказали, приходит в следующий мир, спрашивает, кто ты такой? Я вот такой-то, такой-то, что ты сделал в жизни? Вот это я сделал, я был там, я учился это, я сделал это и так далее. Допустим, что это тот же человек, который пришел два раза в этот мир. Один раз он ничего не сделал, второй раз пришел, он сделал как надо. Приходит, теперь кто приходит в следующий мир? Вот эта вторая жизнь приходит в следующий мир. А эта первая жизнь не придет в следующий мир. Ее нет части этого. Скажут, какая разница, я в конце концов оказался в следующем мире. Не совсем так. Мое я, когда я прихожу, когда спрашиваю человека, кто ты такой, что ты, и вот я вот жил там, я сделал то, я прожил там. Это мое я. как это человеку, это важно, правильно? Спроси человека о его жизни, он начнет тебе рассказывать, кто, вот как я прошел, все мои события. Это жизнь, это я как человек. А потом был еще кто-то, который, да, скажем, еще раз пришел в этот мир. Была другая жизнь. Это, в принципе, уже другой человек. Вот этой жизни не будет. Будет другая жизнь, может быть, скажем, та самая нешама. Если мы даже скажем, что когда эта нешама пришла в следующем гильгуле, это тот же самый человек, который пришел два раза, так что какая разница, в этот раз он не заслужил, в следующий раз заслужил. Не совсем точно. Вот это, там было одно я, а здесь другое я. Там одно я, он жил в одном месте, он где прожил, у него были мир ощущений, мир представлений, мир событий, все, это вся жизнь. Ее не будет. А потом будет другая, но это уже другое я. Да, другие осознают. Это надо понимать. Правильно, это как бы очень утрировано, потому что на самом деле может быть, что он приходит в следующий Гильгуле и исправляет то, что было в прошлом Гильгуле и так далее. То есть он может сделать и в этом мире, что когда он какой-то день делал плохо, а потом день, который у него был хороший, но в этот хороший день он может сделать чуву за предыдущий день и исправить его. То есть на самом деле там сложнее вся ситуация. Но, да, то есть, но в принципе то человек может сделать чуву. Чува может сделать последний момент жизни, он может изменить, сделать чуву перед смертью, изменить все. Всю свою жизнь изменить. И тогда вся его жизнь будет подготовка для этой чувы. И поэтому она тогда будет в том же мире. То есть он за один раз может исправить всю свою жизнь, исправить это за один раз, не за один раз. Вопрос тоже, вопрос чувы очень большой, объемный, такой непростой. Слышите это? Что-то мы здесь объяснили. Да, это мы говорим как бы часть в будущем мире. Это не до конца, там еще надо разбирать, не так просто. Но во всяком случае мы говорим, это часть в будущем мире. А что ж такое геном? Геном и это. Мы сказали, геном и Ганеден, это не относится к будущему миру. Будущий мир, это там, где нет, это не мир награды и наказания. А когда мы говорим про Ганеден и геном, мы говорим про мир, где есть награда и наказание. Это временное состояние как бы души, когда человек уже не находится в этом мире, его душа находится там, Ганеден или геном. Ну, не буду говорить, кому интересно вот само место, название, где это находится, только это находится, скажем, на уровне Малхута мира Ацилут, а Улям Аба – это переход в Бину мира Ацилут, кто хочет, до уровня Бин. Кому это интересно, да? Но, в принципе, это как бы различные уровни, куда это, да? И, а здесь… Что здесь происходит в Ганеден и Гейном? Обычно, я не знаю, в мире есть разные представления, Ганеден, Гейном, я не знаю, что там люди думают об этом, какие-то там комната с цветами, это Ганеден, а какой-то подвал ужасный, это Гейном. Не совсем это так. Некоторые там вообще нет понятия места, да? На самом деле, ну, все, есть различные описания Гейнома. Что в геноме происходит наказание, и это наказание, и там описывается как наказание, есть описано, что это огонь, горит, человек сгорает там. И сказано, что это не по-другому, что это наоборот, в снегу, как бы он в холоде и так далее. Но это всего лишь аллегорические описания, потому что там нет ни огня, ни холода, ни это, да, нет физических понятий, нет. Просто человеку это мы, когда хотят нам объяснить, то хотят нам как-то объяснить это на вот понятном нам языке, поэтому дают нам какие-то вот телесные примеры для того, чтобы как-то ощутить это понятие. Но на самом деле это... понятие духовное, не понятие физическое, ни в коем случае. Но удобнее иной раз описывать именно вот такие какие-то физические понятия, скажем, как огонь. Что, в чем суть огня, например? На самом деле первое то, что мы говорим, что Ганеден и Гейном это одно и то же место. Нет там несколько много мест, скажем так. По-простому, обратно мы все очень утрированно разбираем, потому что если мы хотим по-настоящему, человек, надо сидеть и учить, здесь огромный материал по этим по всей этой теме, это там множество глубоких вещей. А так, если это утрировать это дело, это как бы, это то же самое. Ганеден и геном, как когда-то объясняли, что это значит, человек приходит в следующий мир, куда, что там находится, то есть не в следующий мир, не в будущий мир, а в Ганеден. Что там находится, это ишива, по-простому. Где учат Тору, ишива, где учат Тору. Тот человек, еврей, который здесь, ну, так это говорится, как бы это, да, ишива, где учат Тору, да, тоже аллегорическое понятие, естественно, да. И значит, и человек, когда сидит и учит Тору, здесь, когда сидит и учит Тору, наслаждается мудростью Торы. Но это очень трудно. Прилагать усилия, это, да, человек много должен приложить сил, выдать сил, усилий, и должен отказаться от многих телесных удовольствий для того, физических каких-то удовольствий, каких-то удобств, для того, чтобы вникнуть в Тору. Заняться Торой, в конце концов, получает большое удовлетворение, он ходит там в глубину, понимает много разных вещей, он становится другим человеком. Это удивительная вещь, Тора становится частью человека, когда он ее изучает. Он меняется, человек меняется. Почему? Что Тора становится внутри него. Не просто Тора, то, что люди понимают, читают книжку, слова и так далее, а тот внутренний смысл, который он там понимает, это непростая, да, совсем непростая вещь. И вот такой человек, который всю жизнь стремился учить Тору, это то, что он хотел. Мы говорим по-простому, я сейчас говорю, учение Торы связано с мицвот, можно говорить, это в рамках служения Всевышнему, мицвот, еще. Но в принципе, по-простому, он, значит, это то, к чему он стремился. Это было его стремление. Только находясь в этом мире, это трудно. Он уставший, нет сил. Нужно кушать, нужно пить, надо отдохнуть, нужно еще что-то. Есть много разных дел, которые он должен делать и так далее. Но как только он освобождается от остальных дел, он сразу бежит, открывает книгу и учит Тору. Есть такие люди. Для некоторых это удивительно. Но есть такие люди. Теперь представляем, что он выходит из этого мира природы. И там нет вот этих всех интересов, нет всех этих яцерарах, всяких соблазнов, всяких это, нет. Есть только Тора. И тогда он, нет усталости, нет ничего. И вдруг он входит в глубину мудрости. Это к чему он стремился, он хотел, но не мог. Был ограничен, голова не доработала, не было достаточно способностей, что-то он понял, что-то не понял и так далее. А тут вдруг перед ним раскрывается. Это Ганеден. Теперь представляем себе человек, который в этом мире занимался разными интересами этого мира. Тем, другим, третьим и так далее, где на море веселился, радовался и так далее. И сейчас его поместят в ешиву. Что будет с ним? Это геном для него. Он приходит в следующий раз. То же самое место. Он ищет, где здесь можно в теннис поиграть. А там какой теннис? Вот тебе книги. Он захочет еще что-то, загорать, отдохнуть. Потому что желание человека, стремление человека, как они здесь, они остаются в будущем мире. И это ужасно. Почему? Потому что то, что есть в этом мире, там нет. И когда у него есть стремление вот к этому, к разным интересам этого мира, он оказывается там и вдруг нет. И это ужас, трудно себе представить. Есть разные описания вот этих понятий геном и так далее. И тогда он, да, он там оказывается в ситуации очень тяжелой. Есть, которые называют в каком-то смысле, как это, как наказание приводит такое, как называют, это капакеле. Есть несколько вещей, вот, ну, есть, мы сказали, карет, есть капакеле, есть еще разные, есть названия, есть у геном, когда мы говорим геном, есть различные уровни геном, но тоже еще коснемся этого, несколько, семь отделов генома, что каждый имеет свою характеристику, свои понятия. Но тоже как бы в общем, приходит такой человек, как это, капакеле. Капакеле – это, говорит, такое наказание человеку, одно из наказаний его там в геноме, что человека бросает, так капакеле – это проща. Проща, когда это Давид, да, когда бросил этот камень, значит, и убил этого Голиафа. значит, так вот проща, да, то, что камень внутри вот этого какого-то материала, который его раскрутят, а потом, значит, пускают это. И с этим, как, причем здесь капакела, как мы говорим там о духовной ситуации, что это тоже там мы говорим о духовной действительности. И там получается такая вещь, что вдруг вот это значит, как бы душу человека бросают из одного конца мира в другой, а потом оттуда бросают обратно. Это как бы сравнение, что это значит, бросают. То есть имеется в виду, у человека есть внутреннее стремление, и он его ищет. Когда человек здесь что-то хочет, он бежит туда, где может это получить, не получил здесь, туда, где. И это в каком-то смысле сравнивается там, что ему что-то хочется, он стремится, летит, называется, как сравнится с понятием, что он летит, но ничего не находит, потому что там этого нету. И тогда оттуда он летит в другую сторону, чтобы найти что-то. То есть человек находится в состоянии непокоя, как мы говорим, полного этого, да, что он стремится то, к чему он привык, то, что он хочет. И этого нету. Это ужасное, это наказание, это называется капакела, наказание, то, что он туда и сюда и так далее. И там есть несколько уровней, разные наказания, из которых есть уровни, где человек приходит временно, очищается, приходит в следующий мир, есть место в геноме, которым значит, человек не выходит оттуда вообще, не выходит совсем, не выходит частично и так далее. Тоже есть много разных тоже разные сложные там понятия, которые надо разбирать. Во всяком случае, по-простому геном, ну, большинство людей оказываются обязательно в геноме. Да? Подавляющее большинство людей, кроме, я не знаю, может быть, единиц каких-то, что проходят, и все проходят через геном. Только что, этот геном, как бы, это не тот геном, про который люди обычно понимают. То есть геном, в котором происходит очищение человека. Что значит очищение человека? И это, потому что здесь человек, даже тот, который заслужил, у него есть заслуги, он получит награду в будущем мире, он проходит геном. Почему? Потому что есть какие-то вещи, которые он не сделал в этом мире. Сделал что-то плохо, сделал не так, не очень хорошо. Какие-то вещи, которые это. И вот эта вот вещь, оно там очищается в этом геноме. И это идет путем страдания. И страдание это обозначается как огонь. Что это значит? Как будто бы он сгорает в геноме. Что это значит? Давайте тоже подумаем. Что такое огонь? Имеется в виду, первое то, что мы здесь говорим, это идея стыда. Что на самом деле в этом мире человек живет в этом мире и делает какие-то хорошие вещи, делает какие-то плохие вещи. Так и так, и так далее. Но он старается обычно скрыть то плохое, которое у него это, и хочет писать, что он такой, как бы, то хорошее, что у него есть, и люди другие видят, не видят его плохое, видят только хорошее. У них есть какое-то мнение об этом человеке. Человеку очень не хочется, чтобы люди узнали о его плохих сторонах. Он стыдится этого, может быть, стыдится перед самим собой тоже, но как-то закрывает это, не обращает, закрывает глаза. Можно, когда человек иной раз делает что-то плохое, ему самому за это стыдно, но он себе находит разные поблажки и закрывает на это глаза каким-то образом, как-то себя прощает, себе это. И тем более, если другие люди узнают и видят, тогда ему очень больно. Что это за боль, которую он ощущает, когда вдруг раскрывается другим людям его плохие стороны, которые не хотел, чтобы они были раскрыты.
Вас, Захария, извините, да. Пожалуйста.
Да, итак, мы говорим, что тот, как-то человек стыд у человека, когда вдруг он открывается, во-первых, стыд сам, перед самим собой. Есть такое понятие. Только человек как-то, ну ладно, закрывает глаза на это дело. Но когда он оказывается, и его видят другие люди, то вдруг раскрывается другим людям, что он не хотел, чтобы другие люди знали. И тогда это ужасный стыд для человека. Теперь, вот это ощущение стыда, как назовем это? Как это? приходят мудрецы и сравнивают это с понятием огня. Это как будто бы горит. Человек часто так и говорит, что... Да, так и говорят на русском, правильно? Сгорит, горит от стыда. Это сравнимо с понятием огня. В каком-то смысле. Да, как-то это. Поэтому вот это вот одна из аллегорий, которые приводят там, где Номи, говорит огонь. Почему огонь? Потому что огонь как раз-таки это и есть. И огонь – это когда идея стыда. Вот тот самый геном, не тот геном, где наказываются злодеи полные и так далее. Там есть еще 7 уровней. А тот самый геном, про который мы говорим, что все люди туда попадают. Да, хорошие, не очень хорошие, да, вот. И они как бы проходят этот геном. Что там происходит? Они сгорают от стыда. Происходит очищение. Что значит очищение? Стыд. Почему стыд? Как мы говорим, что когда в этом мире человек делает то, что делает, никто не видит. Но это потому, что наш мир, он такой скрытый. Когда он приходит в тот мир, что значит тот мир? Выходит из этого мира сокрытие, и все становится открытым. Оно и сейчас там открыто, но сам человек думает, что это скрыто. Но когда он там окажется, то вдруг откроется ему, что все открыто. И это как будто бы все знают, сейчас видят его полностью. И тогда он ощущает большой стыд. И это горение в огне. После того, но с другой стороны, вот этот стыд, даже вот здесь, когда вдруг происходит с человеком, этот стыд, он не вечный, он временный. Почему? Люди думали про него, что он такой-то и такой-то, такой-то. И не знали его плохих сторон. Потом узнали какие-то плохие стороны. И тогда они уже не думают, что он такой вот, то, что они думали раньше. Но он на самом деле-то у него было что-то плохое, было что-то хорошее. Ну, это то, что хорошее, они его ценят, то, что было плохое. Плохое, они на это как бы для них это понятно. Теперь они начинают ценить человека по-настоящему, кто он есть. И когда такой человек, ему было стыдно какое-то время, но потом все как бы устанавливается. Почему? Теперь его не думает о нем то, что он хотел бы, что о нем думали, но думает о нем то, что он есть на самом деле. У него были какие-то хорошие и плохие, тогда плохое, плохое, а хорошее к нему относится хорошо, зато хорошее, которое это. Это как бы идея стыда. Через некоторое время всем становится понятно, кто он на самом деле. И если в нем есть какие-то хорошие стороны, его за это ценят. Но не ценят так, как думали, что он на самом деле, да, до этого. Это как бы идея стыда. То есть получается, он сгорел. То есть то, что было в нем, как эта идея лжи, она сгорела. И тогда осталось только вот то хорошее, то, что он сделал. И тогда он уже приходит, и тогда он переходит в следующий мир. Это сказано, что тогда он переходит в Ган-Эден. Там же, да, в Ган-Эден и так далее. То есть получается, плохое у него сгорает, и остается только хорошее. Про это сказано, это как бы идея называется исправление Ган-Эден. На самом деле, как здесь приводится, это, да, у Рабдессера приводится, что Ган-Эден на самом деле это не исправление. Это сожжение, скажем так, плохого. Это то, что плохое, оно сгорает, уходит. А не исправляется. Оно его просто отрезается, как бы. Эта идея отрезается. Это похоже на то, что мы сказали. Приходит человек в следующий мир. Кто ты такой? А вот я в этот день, какой-то был день, сделал что-то. А что кроме этого? Кроме этого нет ничего. Кроме этого у него были разные интересы, те, другие, третьи и так далее. Он, значит, жил каким-то миром. А вот это вот самого этого, это то, что есть. А что то? А все то остальное, все остальные дни они сгорели в геноме. Да? Это... Есть еще описания различные, обратно, все это, естественно, утрировано, потому что невозможно описать духовную действительность по-настоящему, и там еще множество деталей. Есть, где сказано, как бы вот так, в таком понятии, что то, что человек сделал хорошее какими-то органами, каждый орган соответствует какой-то заповеди, мы это приводили. И если он выполнял какую-то заповедь, делал какие-то хорошие дела, этот орган у него целостный, если не делал, то он не целостный. И получается, что когда приходит следующий мир, какие-то органы будут целые, какие-то органы будут не целые, частичные и так далее. Тоже как бы некоторая понятие описания вот этого состояния понятия геном. То есть проходит геном, человек он как бы очищается. В каком смысле? Вот в этом смысле. И поэтому это Ган Эден и геном, это то же самое, когда мы сказали, как бы находится в одном месте. Вопрос для кого что. И если, если иной раз, да, и то, что плохое в нем сгорает, то, что хорошее, остается. Это идея, да, и это мир награды и наказания, как мы говорим. А потом это переходит на уровень улям-аба, будущего мира. И так, как мы сказали, приблизительно так, да, что то, что приходит, то хорошее, оно приходит в следующий мир, но только то хорошее. Если, наверное, человек сгорает полностью в геноме, ничего не остается, и тогда нет у него части в будущем мире. Ну, в каком-то смысле можем сказать это так. Да? Немножко. На самом деле нужно много больше описать вот это понятие, что это значит, да, часть в будущем мире, нет части в будущем мире. Тоже идея генома тоже. Ну, в каком-то смысле что-то поняли. Одно непонятно, что это значит, он здесь говорит, то, что говорит нам Гмара. Да, было, что нам говорит здесь Гмара. Гейном калев и нам калев. То есть есть люди, которые не заслуживают ни части в будущем мире, они не походят в будущем мире. Вот тот, кто позорит Талмидей Хахамим, к ним плохо относится, преследует, не пренебрегает, относится зельзуль, как это зельзуль на русском, не знаю, да? Пренебрегает, делает, относится как-то это, да? Унижает, принижает учеников Торы, даже если они не целостны, не совершенны, как мы сказали, находятся в пути, то он перечисляется среди тех, у которого нет части в будущем мире. Не будет его в будущем мире, как мы это сказали. Да? Но еще он говорит, гейном калев и нам калев, вэм и нам калев, то есть гейном заканчивается, они не заканчиваются. Что значит гейном заканчивается, они не заканчиваются? Что это значит? Если было бы наоборот, они заканчиваются, гейном не заканчиваются, я бы понял бы. Да? Они сгорели полностью и все. А вот что значит гейном заканчивается, они не заканчиваются? Что это такое? И есть на это разное объяснение. Здесь сказать по правде, всякое вот это объяснение, оно имеет несколько сторон. Как когда мы говорим геном, обычно имеем в виду, что геном, что человек там все злодеи, там всегда находятся и не, оттуда не выходят и так далее. А с другой стороны, он говорит, нет, геном это место, где очищается и приходит. На самом деле и то, и другое правильно, только это одни уровни генома, это другие уровни генома и так далее. Потому что геном это не одно понятие, есть много разных понятий, несколько, ну как минимум сказали, семь комнат для генома, да, семь уровней генома, как минимум, да, и там в каждом из них тоже все неоднозначно, множество разных сторон и так далее. И также в этом понятии есть, да, что геном заканчивается, они не заканчиваются. Что это значит? Одно понятие положительное, тоже одна как бы это, как это геном заканчивается, они не заканчиваются. То есть имеется в виду, что в конце концов есть какое-то исправление, они потом останутся, в какое-то исправление есть понятие. А есть другое, но это не про них сказано, сказано про другие понятия, про других людей. А вот про них сказано, что геном заканчивается, они не заканчиваются, что это такое? И почему именно этот, который позорит Талмидей Хахамим, и там еще перечисляются разные, кто-то эпикурус, Моссер, который предает других евреев, и вот на них наговаривает, там, другим народам и так далее, и так далее. И все эти злодеи, которые приводят, но там еще перечисляется тот, который приводит других людей, чтобы они делали нарушения. Приводят, что обычно он делает так, что, ну, воздействует на других людей, ну, скажем, те самые миним, которые воюют с Торой, и они приводят к тому, что многие люди перестают быть, заниматься Торой, перестают делать хорошие вещи, или становятся плохими сами злодеями, или, да, или еще что-то, да, какие-то, то есть причиняет другие, это называется махтет рабим, тот, который приводит к греху многих людей. И они здесь тоже описываются в этом, и вот по их примеру здесь понимается, что это значит. Геном заканчивается, а они не заканчиваются. Что это значит? Давайте посмотрим, что у нас здесь по этому поводу приводится. И на езде приводится. Есть один из комментариев на это, на эту гмору, Бен Йоада, есть такой, да, комментарий на эту гмору. Он там объясняет, что такое, мы посмотрим, поучим вместе. Геном кале вэм и нам калин. Значит, геном заканчивается, а не заканчивается. Что это значит? Объяснение. Геном да альма амитукан лихоля улям лидон. Вэм и нам калим денидуним геном дель ом киколь рэше ешло хэлек, киколь рэша ешло хэлек лясну в геном. Ну да, он говорит так, что это место, где судится весь мир. Да, это принципиально с гмора приводит, да, гмора хагига, ну, с гмора, то, что гмора приводит, «Военам калим, не дуним, багеном, делен», значит, они не заканчиваются и судятся в геноме ихнем, потому что всякий злодей есть у него часть для себя в геноме, то, что сказали мудрецы. Ну да, что он берет часть, как мы объяснили, часть свою и часть своего друга, тот, кто берет один, значит, приводит там разные проблемы другому человеку, он получает, приходит в геном в свое место, то, что для него, для каждого предназначено как бы свое место, если он выполняет свою роль. То есть у каждого есть какая-то своя роль в этом мире, если он не выполнит, так ему полагается геном. Это вот место генома ему. И есть другой человек, у него своя роль и свое место как бы в геноме. И тогда он, если он делает ему какие-то проблемы, то он получает за это геном свой и еще его геном. А тот получает Ганеден и свой и его. И вот говорит он так. О, Иван, что ешь геном на селе холи хадли фи эрех масав ли сарэмбо в зэка лэвэ хозэру митхадэш ли ото адам ахэр ши сробо. То есть он приходит и говорит нам так, что на самом деле есть человек, который, да, что, ну вот, связан с другим человеком. То есть он что-то причинил другому человеку, и за него получает его геном. То есть другими словами, так он говорит. Он получает наказание. Какое наказание? То сгорает в геноме, как мы объяснили, да? Так или еще хуже, вот не только как. И тогда он получает, и тогда может быть, что геном, его геном заканчивается. То есть он получил все наказание, которое полагается за его поступок. Но поскольку он причинил другому человеку, чтобы тот сделал плохие действия, то получается, он сейчас начинается с ним новый геном. Тот геном, который другой человек должен получить другой человек за свои преступления. Получается, что если один человек привел к греху другого человека, то он получает не только свой геном, который вот он заслужил, а также геном того человека, потому что он ответственен за него, это из-за него было. Тот геном, который получает второй, те преступления, которые сделал другой человек, он был причиной этому, поэтому получает наказание не только за свое деяние, но также за его деяние. А у того человека потом рождаются дети, и они уже в результате он повлиял на этого человека, а тот влияет на других людей, на своих детей, на других людей или на своих детей, на окружение, и тогда все люди начинают продолжать грешит в результате этого, получается, что тот первый человек ответственный за всех них до конца поколений. И тогда и это называется, что их геном закончился, и его геном закончился. Но все остальные геномы не заканчиваются. Это значит, он геном закончился, а он не закончился. То есть он не закончился в том, что продолжает еще для него, геном продолжается дальше. Да, то есть нет как бы вот этого вот очищения, он сгорает и сгорает и сгорает, не помогает ничего в этом смысле. И это значит, еще здесь это приводит нас к тому, Рав Дессер тоже приводит похожее вот объяснение на это дело. Говорит так, миним, а миним Вишехату, Вишехтив, это Рабим, Йордим, Гнашминим, и те, которые согрешили и привели многих людей к греху тоже. Йордим ли гейном, удинаним боли дарей дарот. Они спускаются в гейном и судятся там в поколениях. То есть обычно гейном для человека это 12 месяцев. В принципе, 11 месяцев он выходит. Ну, скажем, 12 месяцев для злодеев. Если мы говорим кадиш обычно 11 месяцев, потому что обычно человек как бы не злодей, так он очищается в течение 11 месяцев, потом выходит это. Да только тот, кто злодей, он остается 12 месяцев. Но потом это проходит, то есть это понятно, как мы сказали, идея, если мы называем это понятие стыдом, просто идея стыда это только одно из понятий генома, потому что мы не могли расшириться и объяснять еще там, раз связано с, это мы назвали с огнем, за то, что он делает нарушение. Есть еще, связывается с понятием как-то снега, холода, не огонь, а холод, с чем это, почему это... Это связано, чтобы описать понятие наказания за то, что человек ленился и не делал заповеди, которые не... То есть он был, как это, лень, он не хотел это, да, холодный был, я не знаю, тоже аллегория, естественно, нет там снега и так далее. Но это как бы идея описания наказания за то, что человек не делал, не встал, должен был встать, пересилить лень, пойти, вот я, да, как это, я должен Всевышний, ради Всевышнего должен пересилить свою усталость, свое нежелание, свое и так далее. Мы знаем все хорошо это состояние, все хорошо знаем эти вещи очень хорошо. Есть то, что он хочет делать нарушение, это связано с огнем, это как будто бы душа его горит сделать нарушение. И поэтому это сравнивается с понятием огня. И также это связано с понятием, как мы объяснили, стыда. А когда он не хочет делать, он лень, не дает ему выполнять различные вещи, это связано с понятием холода. Интересно такое это представление. И это тоже не все, это только мы сказали о временных вещах, которые прекращаются, а есть то, что не прекращается. Человек тоже надо еще объяснить, что такое, что происходит с человеком, как он находится в геноме вечном. Что значит в вечном геноме? Сразу поднимается вопрос. Вечный геном – это уже другие уровни генома. Да как там вопрос, а как так, зачем Всевышнему нужно, чтобы он вечно находился там? И что такое вечно? Да и вопрос, что такое временно там, в духовном мире, мы же тоже говорим о времени, не такое, как у нас. Что время, которое у нас там нету, физическое время, а другое время. И все это надо объяснять, но это нужно время, чтобы... Там много вопросов важно. Во всяком случае, здесь он приводит, что тот, вот эти вот минимум, миним это понятно, те, которые воюют с религией, с Торой, это миним. Они причиняют многим людям, евреям религиозным, не быть, да, вот, делать нарушения и так далее. Да не дают выполнять заповеди, не дают учить Тору, не будет это. Так это понятно, что они воздействуют на других людей. Это суть миним. Мин не делает нарушения, потому что ему просто приятно, ему хочется удовольствия и так далее. Нет, ему он идет, делает преступление, даже когда ему оно само по себе неприятно. Это, как мы сказали, назло, потому что он идет против Всевышнего, хочет делать специальное, даже когда у него нет к этому удовольствия. Да, вот это хочет повлиять и привести, это миним. И еще называют все, кто хтил это рабим, что привели к греху многих людей. Кроме этого, есть еще не обязательно минимум, но тоже они махти рабим. Они судятся в поколениях. Почему в поколениях? Гейном калев и нам калев. Они, значит, гейном заканчивается, они не заканчиваются. Он тоже приводит эту гмору из Рош ха-Шона и объясняет, что там бне адам гормим хазвешом лихаэтэйцибур. Значит, те люди, которые причиняют хазвешом людям, другим, делать плохие поступки, Хатам Мидгадели Фир, ихний грех, ихняя обязанность, она увеличивается в соответствии с количеством действий всех тех людей, которых они провели до конца поколений. Пхинат Дамобы Дам Зруатав, как это сказано про Каина, когда он убил Эвеля, говорит ему Всевышний, кровь твоя, кровь его, Каина, его потом, поколений, поднимает, как это, взывает из земли. Его пока, к их поколению они не родились. Вот те, которые должны были родиться. что ты убил его, не только его убил, а все поколения, которые должны были у него родиться, ты их тоже убил. То есть ответственность не только за это, а также за все остальное. То, что сказано в Каине. И да, вы Неймар, геном калеки, геном ухетасов. Геном заканчивается. Что такое геном закончился? Это сам по себе грех. Почему? Потому что если мы смотрим глубже в понятие геном, мы объяснили очень упрощенно, утрированно, но если посмотрим глубже и как-то объяснять на Пшихаме, в других книгах, что геном это на самом деле нет такого места геном. Геном это поступки человека, они есть геном. Грех, который человек делает, это геном. Это мир, куда есть одна из тоже описаний как бы этого, что когда человек делает плохой поступок, он создает плохой мир. И вот он входит в этот мир, и это для него геном. И наоборот, когда он делает мицву, он строит новый мир, хороший, и в нем он находится. И это тоже самое понятие геном, то есть сам грех, он и есть наказание для человека. Само действие плохое, оно зло внутри человека, и это для него геном. Да, это другое объяснение понятия генома, да. И вот говорит, что геном это сам по себе, это и есть как бы его грех, это и есть его нарушение, это и есть геном. И у этого генома есть граница. Почему? То, что он сделал зло, оно какое-то зло, не сделал бесконечное зло, сделал ограниченное. Поэтому у него есть как бы некоторая граница, к которой мы можем сказать, что закончился геном, наказание получил. Викшекалахед калагеном, когда закончился этот грех, закончился геном. А валеминам, но они не заканчиваются. Что это значит? Китолодот ахет имене геном и тхашинта, и потому что результат от этого греха потом идет в поколениях. И вот этот вот хедат китолодот ахет имене геном, и они обновляются каждый раз. Он привел кого-то, сделал кому-то, да, убедил кого-то, я знаю, убедил, причинил то, что тот человек перестал учить Тору, заниматься, делать какие-то заповеди, быть евреем хорошим. Потом у него родился ребенок, закончился геном, он сделал, то тому родился ребенок, и он его тоже учит делать плохое. Учится, тот ребенок учится своего отца делать плохое. Теперь этот новый геном обновляется для этого человека, а у того там еще рождается потом, и так далее, и так далее. И каждый, кто влияет на другого, на второго, на все, кто начинает делать плохие действия в результате этого, все зло, которое делает потом все следующие поколения, этот каждый раз ему обновляется геном. То есть геном закончился его первый, то, что он, его действие, то, что он сделал. Но все те, которые делают, да, как это, все зло, которое делают во всех поколениях, это называется геном локале. В Неймар шам сказано там, викольках лама, почему это так, лепиши пашту едем базвуль, почему настолько наказание тяжелое есть ему, спрашивают, потому что они распространили свои руки, звуль это бет-амикдаш, они направили свое как-то, ну, простерли свои руки до храма, то есть повредили храм. Почему? Даэйну бетамикдаш, что это храм, киколь дор шелонина. Почему? Почему на храм? Они повредили храм. Почему повредили храм? Потому что сказано, что каждое поколение, что в его время не был построен храм, это потому Малина лавка или Махриво засчитывают этому поколению, как будто бы он его разрушил. Почему? Потому что храм был разрушен за грехи еврейского народа. Если они исправят эти грехи, то он вернется. То, что они возвращаются, значит они продолжают это делать. Получается, это каждое поколение как будто бы разрушает храм. И что? И он, значит, разрушает это. Теперь, и хет бапнемиют махрив бета мигдаши балев. И здесь мы говорим также, что он разрушает храм, как бы вот эта идея храма в наше время, это храм, в сердце каждого еврея есть маленький храм. Это его святые мысли, святые ощущения, это его храм. И когда он разрушает, вот как разрушает храм, это тоже взгляд, так это принцесса из Непсихайма приводит. «Вы ины ешивак душай бета мигдаш миад». И вот, говорит он так же, ешива, там, где учат Тору, это в каком-то смысле немножко от храма. В бет-мидрашу связывают Тора, и там, где учат Тору, бет-мидраш, это там, где, значит, есть окружение Торы. Махрива цвета, кто-то разрешает, разрушает вот эту атмосферу Торы. Михалила барифьяно, принижает ее, то есть как это, в результате его поведения другие не учат Тору как надо. Гайну махти это рабим, он приводит к греху многих людей. Махрив бет-мидраш, разрушает храм, вот это вот самое, его, значит, преступление очень тяжело. А вальми хазек это, но тот, кто наоборот укрепляет многих людей, поддерживает, пробуждает в них какие-то хорошие желания, микадешем шамаем энкес, нет конца для его награды. Как человек, который разрушает, у него наказание, оно во всех поколениях, до конца поколений, но тот, кто наоборот делает, как бы причиняет другим людям делать хорошие поступки, это... Удивительные вещи, то, что мы учим. Вот сделал какую-то одну вещь, человеку с чем-то помог, что тот потом это продолжает дальше и так далее. Все поколения, которые потом, это награда ему. Причем нет границы этой награды. То есть у наказания есть граница, она до конца поколений, но до конца поколений. А у награды нет границ. Почему? Кимидату вам и руба. Потому что добро, оно больше, чем... Наказание, да, добро, когда он получает, оно не ограничено, а наказание получает ограничено. Выколет от чего-то того. И это то, что он говорит здесь на Эвшахайм, что дальше он пишет, Кикиван Шиумашпиль, почему именно этот человек, Мивазе, то, что мы говорим, который пренебрегает к ученикам Торы, учению Торы, который презирает это и так относится к этому, как-то принижает, унижает, те, кто учат Тору, почему ему полагается такое наказание, что он за геном заканчивается, а они не заканчиваются, то есть он получает наказание до конца поколений, каждый раз обновляется ему заново, да, что, за что? За то, что он пренебрегает, унижает человека, ученика Торы, который учит, даже если не во имя Всевышнего. Тот учит Тору. Говорит, а что это ученик, что он учит там Тору, деньги они только хотят, или еще что-то. Все они такие, и все они и находят, и одевается он плохо, и выглядит он плохо, и вообще они как тараканы, и как паразиты, и как то, и как другое. Все эти названия, которые приходят, он заслуживает это наказание, это удивительная вещь. Но спрашивается, почему? Ну, сделал он что-то, сказал, но почему до конца поколений? Объясняет он здесь арей у марпетия давал секвитера, потому что он ослабевает как-то руки того, кто занимается Торой. Когда тот ученик Торы слышит это, видит это, его это задевает. Он сам по себе еще только в пути, он еще не учит Тору во имя Всевышнего, он это. И ему нужна поддержка, наоборот, чтобы его уважали, чтобы как-то это, да, то, что делают вот там ешивот и так далее. Молодых ребят, что они говорят, каждый их маленький успех его поднимает, говорит, а какой ты большой, какой ты молодец, как ты сделал, зачем? Поддержать его, чтобы он захотел еще учить, и еще, что это приятно, это хорошо и так далее. И в конце концов он придет к тому, что будет это делать лишма. А этот человек приходит и говорит, а ты такой, ты сякой и так далее, он унижает его, уменьшает у него это желание. Мы не говорим про раввинов, которые не на этих смотрят, они их не видят, этих злодеев. Он смотрит, я не знаю, если кто-то видел, когда приходит перед ним, становится такой человек. Он вроде на него смотрит, но его не видит, как бы смотрит сквозь. Его, на него ничего не воздействует, на кого-то там больших людей и так далее. Все эти, да. Но те ребята, которые сидят, которые еще не совершенны, на них это воздействует. И он становится меньше учить Тору, или начинает обижаться, он думает, почему про меня так, вместо того, чтобы сидеть и учить Тору, начинает думать, почему он так сказал, а на самом деле это неправильно, я не так и так далее. Начинает думать об этом, как спорить с тем самым этим злодеем, который ему приходит это говорит. И тогда он ослабевает его занятие Торой. Было и халя волю улям не мадригаша, тогда не можешь прийти к уровню лишма во имя. Льет Талмид Хахам Гамур, чтобы быть полным Талмид Хахам. А Рейвадайми Криба Земи Вазета, конечно же, это называется. Рейвадайми Криба Земи, это, конечно, называется, что он позорит, унижает Талмид Хахам, мудреца Торы. Венлиха Хилуль Шмуит Бараху Таратова Душа Этерна, не тебе как-то Хилуль Шмо, Хилуль Ашем. Осквернение имени Всевышнего, тоже надо объяснять, что это такое, мы не будем это сегодня делать. Но, в принципе, нет более ужасного, чем этого, скажем так, да? Вы квары шпиль, говорит, этой карте порташит Рон, как бы принизил, и унизил, и принизил величину Торы, святой, Лярес, приспустил ее на землю. И Геодафар, как бы, так он приводит разные вот сравнения. Как будто бы вот эту духовную Тору, знание великое, он его смешал с землей. Этот человек таким образом ворасит коля абодань бихлала и разрушил всю работу, все служение, которое вот там было. Кена водотоид барах миткаемет карауй бадат исраэль, что сейчас служение Всевышнего не в результате этого, оно не так, как должно было быть вот в общине, то есть меньше, чем то, что должно было быть в результате этого действия. Что эти ученики, которые учат Тору, они не настолько, уменьшается их изучение Торы в какой-то мере. Кейней коль Исраэля лаэм ледаат майя сэба Исроэль. Что кейней коль Исраэля лаэм ледаат майя сэба Исроэль лерот лаэм аддерих илхуба вэта маасэ шария сумба. А как бы позорит также мудрецов Торы. Почему мудрецов Торы? Потому что тот, который они привели к этому ученику, он потом не станет Талмид Хахам. Если он не станет там мудрецом, это называется позор Торы. Нет больше позорить мудрецов Торы, чем то, что вот привести к этому. А они, что был какой-то мудрец, надо, чтобы много евреев сидели и учились и так далее, и кто-то из них приходит, в конце концов, становится тем самым мудрецом, который все приходят и смотрят, и спрашивают их, что и как, что они показывают путь миру. И если не... они же откуда они происходят? Из простых ребят, которые сидят и учатся и так далее, в конце концов. А он, значит, привел к тому, что вот этот вот, кому он так отнесся, не дойдет уже до этого уровня, может быть, из-за него. И поэтому человек, который причинил это, чтобы не было Талмидей Хахамим в Израиле, или чтобы не было достаточно, или чтобы не было столько, или чтобы кто-то не был Талмид Хахам, а реквара раз гам клаль авода, тогда он как бы разрушает все служение Всевышнему. Кишарода это срока, что как бы останутся Исроэль без Торы, то есть имеется в виду, если тот преуспеет и вообще не будет Талмидей Хахамим, то тогда Тора останется без этого. Он может причинить, чтобы какой-то ученик, что он впоследствии может стать большим знатоком и так далее, праведником, то он может причинить ему, чтобы он не был таким, и тем самым не будет. То есть как бы аннулирует Талмидей Хахамим. Если не будет Талмидей Хахамим, то будет как эта община, общность Израиля без Торы, без того, кто может показать им правильный путь. Вилой дуба май кашу, не знаю, не будут знать, где делать правильно, делать неправильно. И вот про это, говорит, похоже на это, говорит Рабейну Йона. Получается, что они причиняют много зла, которое приходит в результате в поколениях. Этот потом не будет, те, которые у них спрашивают, те, кому они могли помочь, как это сказано, как про Каина, что он не убил Эвеля, не только его убил, а все, которые из него родились, должны были родиться потом. Точно так же, когда он этого ученика Торы принижает и не дает ему, и предупреждает, что тот не станет в результате этого мудрецом Торы, значит, все, что из него может выйти впоследствии, все на его, как бы, на его ответственности. И это получается, за это он получает наказание в геноме. Геном его личный заканчивается, но все геном, которые в последующих поколениях, все пробуждается ему заново. Влезет от царих лежай рады. Поэтому, говорит он, надо очень опасаться, чтобы наоборот уважать и поднимать всех тех, насколько есть силы, всех тех, кто занимается Торой. Даже мальчик, который, мы не знаем, он там, кто он такой, простой, маленький или большой, или взрослый, он занимается Торой не великий знаток и так далее. Все равно надо уважать и поднимать, и делать, да, поддерживать их. И пилиши лоришма, даже если он не учит этого имя Всевышнего. Гдеши ахос садик дарко баль и тропе мимейна. Чтобы праведник мог пойти, как бы найти свой путь, видимо так, и не отошел от него. Гдеши ухаля бо мимейна ледригаши, чтобы он мог в конце концов прийти из этого к уровню во имя. И даже он говорит, если он все жизни, шиколи мей хаями на урав, вальзикна вышива я скомба шилолишна, даже если всю жизнь он занимался Торой не во имя, здесь он приводит эту идею, даже если в конце концов он пришел к этому уровню во имя, то, что мы говорим, тот самый вот отдельный ученик Ганкер, да это тоже, надо его очень уважать. Викольшкен шилолишна, тем более не позорить и не унижать. Почему? Что поскольку он занимался Торой всегда, постоянно, билти сафек, без сомнения, что было в его намерении много раз лишма, много мгновений, когда человек сидит и учит Тору, и даже если для какой-то интереса ему так далее, но в какой-то момент он забывает про эти интересы и учит во имя Всевышнего. Это же к Моше и в тех разаль. Шемито, и это называют Шемито, Шило Лишма, Ба Лишма, не во имя приходит, во имя, вот эти, да, все эти понятия. Кейна Пируш, Давка Шаево Мизе Лишма, не обязательно то, что в конце он придет Лишма, а имеется в виду во всех его действиях есть мгновения, есть времена, есть какие-то понятия Лишма, и вот это Лишма для него важно, чтобы было все это Шило Лишма вокруг. То есть он все, что учит, делает, все это не для какой-то выгоды, но у них есть мгновения, моменты, какие-то эти, что это во имя. И это важно само по себе. И это называется лишма, которая внутри шило лишма. Из лишма, из шило лишма выходит, то есть из не во имя приходит во имя. Это так он называет здесь. Эле Гайнет, поэтому даже тот, который в конце концов не пришел к тому уровню, который мы называем, что он учит во имя большой праведник и так далее, но все равно все его занятие оно было очень важно, потому что и в нем тоже было лишма. А мы говорим, что вот это лишма, это то самое, та самая награда, которая в будущем мире именно за это. Получается, что если он как-то этому способствовал, значит у него тоже есть часть в этой награде. Да, так это мы должны понять. Да, думаю, на сегодня достаточно.
Спасибо большое, Рав Захарий. Yes. Если вы можете, посмотрите, пожалуйста, вопрос.
Вопрос. Добрый вечер, добрый вечер. Таня, да. Может, в каком, да, можно ли в каком-то из уроков объяснить подробно, какие органы страдают от невыполнения каких заповедей? Пожалуйста. Ну, я не знаю, может быть, как, но это... Ну, есть книга такая, как-то, Сефера Хасидим, которая там приводит какие-то... Да, ну, может, но это, как это, техническая сторона, то есть нужно... Я просто здесь у меня не, я не даю уроки технического порядка, да, то есть есть много важных, да, как скажем, учить законы и так далее. Но это уже каждый должен как-то заниматься сам этим делом, да, учить законы и так далее. Или есть уроки для этого, но они не для общего, не в общей, как это. Мы здесь как бы занимаемся более такими философскими вопросами, понятиями общими, а вот деталями и различными вот техническими вопросами это нужно отдельное занятие сами по себе, просто невозможно здесь это делать. Это у нас другой стиль совсем, да? Как, например, там, где мы учим Талмуд, скажем, там мы учим детально каждую вещь. А это, да, вот такие вопросы тоже можно учить, но это другой стиль занятий, да? Детально разбирать каждую вещь и так далее. Тоже важно, конечно, необходимо это делать, но это не в наших занятиях. Вы с этой.
Анечка, пожалуйста. Алло, меня слышно?
Да, слышно.
Захария, спасибо вам огромное. Потрясающая лекция. Вы знаете, у меня к вам, ну, может быть, немножечко гендерный вопрос. Вот смотрите, женщина не обязана, в принципе, заниматься изучением Торы. Вот когда ее душа попадает вот туда, уже там, как вы говорите, часть геном, потом то, что нужно, то, что не годится, отожглось, остальное попадает в Ганеден. У нее что? У нее тоже там изучение Торы, как у мужчин?
Женщина – это не отдельная личность. И мужчина тоже. На самом деле, то, что написано «Иш», как не «Адам», «Адам». «Адам», он включал в себе Адама и Хаву, правильно? Потом, когда они отдельно, он называется «Иш», а она называется «Иша», да? А вместе они называются «Адам», это одно целое. Потому что женщина, так как это мы учили в Шаре Гильгуле, в общем-то, что женщина, она не приходит в этот мир сама по себе. Она приходит вместе со своей парой. Или это не обязательно то, что он не женится, здесь не женится, может быть. Пара – это не обязательно те, которые в этом мире женятся. Но, то есть, может быть, да, в лучшем случае, но не обязательно. Они всегда как-то связаны. И может быть, да, может быть такая ситуация, что приходит как бы что-то исправить дополнительно и так далее. Но она всегда связана с кем-то. Она не сама по себе, и мужчина тоже не сам по себе. Они вместе одно целое. Поэтому все, что мужчина учит, это она учит. Его, ее пара. Вопрос, какая ее роль в этом. То есть она должна, по сути, как-то содействовать, помочь своей паре добиться Торы, да? И всякий, кто этому содействует, Тора его, это Тора ее. Да? Я думаю. Только это содействие, оно непростое в действительности, может быть, разными путями в этом мире. Ну, по-простому, они пришли в этот мир, женились, и она помогает ему учить Тору, да?
Понятно. Спасибо огромное. Спасибо.
Спасибо.
Понятно.
Да.
Ирочка, пожалуйста.
Да, брат Захария, ну, лекция, конечно, еще тут думать и думать, но вот хочу уточнить, если можно, как вот этот, ну, геном и Ганеден, как они переходят или не переходят, ну, вот, когда придет Машиах, уже все и так откроется, да? Уже не нужно будет вот это наказание, допустим, стыдом, а второе, я так помню, вы говорили, там, где снег, это сожаление, вот там, где ложь. И тем более, когда вечный мир будет, а наказания какие-то еще будут продолжаться. Вот есть же такие понятия, что грешники будут прахом под ногами.
Да. У меня просто не было времени.
Как это?
У меня не было времени все это разбирать. Это вот у меня где-то я планировался, это тоже немножко хотя бы коснуться. Но есть очень так много, это очень большая тема, и просто невозможно это все.
Ну, если так коротко.
Есть, конечно, понятие. Все это надо объяснять, что будет в следующем мире с теми злодеями, которые, в принципе, заслужили геном и не попадают в Ганеден. И надо объяснять там, что происходит в следующем мире.
Но Ганедена и Гийома уже не будет.
Уже не будет, правильно. Правильно, но сказано про них, что они не заслужили Ганеден, то есть они в геноме вечно. Где это вечно? Что потом, когда приходит и так далее, там исчезают, получают наказание, или, скажем, исчезают, тогда они не получили наказание, исчез. А на самом деле мы говорим, да, он получает наказание. Есть где-то сказано, что сначала в геноме, а потом исчезает, как бы, это идея карета. Карет другого уровня. Перестает существовать.
А вы когда-то говорили, аннигиляция будет, да?
Ну да, типа такого мы что-то объясняли.
Это тоже вроде как
аннулирование, да. Аннулирование.
И еще вот хочу, ну вот так вот мое мнение, слушая, конечно, это ужасно, все эти отвратительные люди, которые смеются, там пытаются, издеваются над теми, кто учит Тору, но я как-то не согласна, что они могут так уж повлиять. Я как-то верю, что слово от Бога, оно намного сильнее этих злодеев.
Не, можно, конечно,
я представляю, вот, раз, конечно, мне кажется, что больше вред эти люди приносят тем, кто еще не верит или не определился. Вот, вот там они действительно могут повлиять.
Смотрите,
а
как,
вот на тех...
Да, когда начинает, приходит кто-то и говорит на этого, значит, на ученика Ишивы, приходит, начинает над ним смеяться, да, это же его задевает, естественно, правильно? Скажем, что он даже ему не отвечает. Он приходит в Ишиву, садится, открывает гору, но у него начинается, так сказала, я так сказал, начинает думать. В этот момент он не учит Тору. Его начинает это, понятно, это его задевает, он об этом думает, говорит, как я ему отвечу, почему так или так и так далее. Это понятно, когда у вас есть с кем-то спор, этот спор не заканчивается в момент спора, конца спора, он продолжается дальше мысли, нет? И он может...
Нет,
да,
но когда он начинает читать Тору, его ранили.
Не так просто.
Но когда он начинает читать, то это слово, оно вытесняет
не,
то. Оно
не так просто.
Излечивает.
Может быть, он сидит, он хочет войти, а это ему не дает войти даже в это.
Ну, это, думаю, не самое страшное. Да. Эти люди получат свое, конечно, наказание, но больше вреда они, мне кажется, приносят вот тем, которые еще не окрепли, не утвердились. И вот, вот и с этими людьми, которые еще вот так, так нужно, чтобы те, кто знает уже Бога и читает Тору, чтобы они как-то с ними работали. Мы с вами об этом уже говорили. Вы говорите, что евреи там, ну, не занимаются мессианством. А я знаю, что первый главный, ну, как сказать, был это Авраам,
да,
который, в общем-то, делился словом. Он открыл, что Бог один. И он его это переполнял, и он это всем рассказывал. Всем, всех наций и так далее. Ну, в общем, Бог усмотрит. А, в общем-то, Слово Божие говорит вот намного короче в Бытии. Что Всевышний сказал? Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И в этом уже все,
ну, да,
так
это
сказать,
да,
судьба этих людей.
Да,
ой, ну,
да,
в общем, спасибо. Вы такие миры открываете, что просто, конечно, спасибо огромное.
Рахель спрашивает, а если мужчина вообще не учит Тору?
Если мужчина вообще не учит Тору, то значит нет у него Торы, но это обратно.
Она имеет в виду тогда, что для женщин?
Нет. Может, есть люди, которые не учат Тору, но они сами способствуют другим. Он дает деньги на другое, помогает кому-то. Ему тоже, тоже он так получает заслугу. Поэтому мы сказали, что ученики Торы, они бедные. Всегда были. Почему? Чтобы дать возможность участвовать другим людям. То есть не все могут учить Тору, сказать по правде. Это мужчины тоже. Нет сил, нет возможности, нет разных, но он как-то участвует, в чем-то помогает, как-то участвует и так далее. И тем самым он тоже получает свою какую-то долю в этой Торе.
Разахари, она имела в виду, видимо, как я понимаю, что тогда женщине...
Нет, тогда женщина тоже участвует в этом, должна участвовать, может участвовать. Да, может быть, женщина, может, нет, потому что она не замужем, женщина, скажем, да, но она может участвовать в чтении Торы. Как это связано с парой, не принципиально. Может быть, тот самый, которому она как-то вот поможет, чтобы он занимался Торой где-то, каким-то образом, в какой-то ситуации, это как раз и есть та самая пара ее, и для этого она родилась. Они не обязательно должны быть женаты в этом мире. То есть там ситуация намного сложнее.
Шлома, пожалуйста.
Где Шлома?
Рав Захария, Шлома.
Да.
Вы не подскажете, вот такая ситуация бывает часто, ну, не часто, но встречается, что наоборот, очень праведный еврей знает Суалаху, и он, комьюнити, знаете, такое, ну, как бы в Москве, ходят и старички, и молодые, все,
да,
и там где-то раз на шаббат один пошел в зал, он телефон достал, другой сигарету. А этот говорит, что, смотрите, по Аллахе такого нельзя меня не считать, такого нельзя к Торе вызывать. Как бы, и бывает, что человек плюнет, говорит, да ну вас там, как бы, и так же, то есть, получается, и негодник его, как бы, охлаждает, и даже, и он, в принципе, его не охлаждает, но кто-то не учится, он просто ходит, посещает, что-то делает. Но вот такой вот, как бы, праведник его, вот куда этот праведник пойдет, или что это будет?
Нет, это уже вопрос такой, да,
как... Правильно делает он,
не, это вопрос уже как-то тактическим, говорит, как вести себя в такой ситуации. Это вопрос, кто это за человек, что он... Может быть, это вот то, что в России, в всяком случае, все там чернокожие не жгут, в общем-то. И когда приходит какой-то человек, он делает, он на самом деле очень... Он не обязательно злодей, он просто не образованный, не очень знает, да, не приучен. Поэтому нет, мы же не делаем, смотрите, за нарушение субботы полагается смертная казнь. Но мы же не идем, ловим человека на улицу в субботу и даем смертную казнь. Мы же не делаем это. То есть мы наоборот приближаем человека, помогаем. Сейчас ему не получилось, не смог, не обращаем на него внимания. Там, здесь. Но стараемся, может быть, со временем он улучшится. Это идея.
Но неправильно вы так показываете, это говорит, не надо, там, меня его не будет писать и так далее.
Не, меня не присоединяется, тот, кто нарушает субботу, тоже может присоединиться. То, во всяком случае, можно облегчение, это явно, что, ну, вопрос кроме меня, но, в принципе, здесь можно, наоборот, может быть, мы можем привести, даже поднять к Торе, чтобы поддержать, может быть, он захочет. Потому что если этот человек не злодей, а может быть, он приходит специально, злодей, миним такой, тогда и другой раз.
Он прячется, он из-под тяжка телефон достал, там где-то покурил.
Ну, да, то, да. Он... Мы обычно вот с статической точки зрения как бы не замечаем это. Стараемся приблизить человека. Со временем, может быть, он как-нибудь в разговоре где-то может намекнуть ему, что так хорошо, нехорошо, повлиять на него, помочь и так далее.
Но тот, кто его вот так вот как бы отодвигает, он получит
вино, или... И это не называется, что он позорит Талмидей Хахамим или так далее. Возможно, что он делает неправильно в той частной ситуации. Я просто не знаю, какова ситуация. В иной раз ситуацию надо сказать, в иной раз нет. Это зависит от человека, вот, да, скажет, не так просто сказать. Я не раз был в такой ситуации, естественно, я оценивал человека, кто он такой, и надеюсь, что... Да, большей части правильно оценил. И с одним человеком надо так, а с другим человеком надо так, зависит от человека.
Да. Ора, пожалуйста.
Ора, да.
Да, спасибо. Большое спасибо, Наталья, потому что действительно я не задумывалась раньше над всеми этими оттенками, потому что раньше, то есть как...
Не слышно вас, не слышно, отключилось.
Ора, где?
Ой, извините, пожалуйста. Да. А сейчас тоже не слышно?
Да нет, все слышно, сейчас нормально.
Спасибо большое. Я просто очень действительно важно, потому что сколько много оттенков есть.
Я привел маленькую часть, я не смог.
Да, что, допустим, сказано это на четвертую дату еще, если ты... Значит, больше все, кто предает, благословит до тысячи, а если нет, то до третьего и четвертого поколения. И Раши пишет, что это не проклятие, а благословение, что дальше четвертого никто не уйдет, и все будет. А вы раскрыли такие, так сказать, бесконечности, то есть оказывается, что за разные, так сказать, нарушения, то есть даже за субботу, дальше четвертого не уйдет, а вот за именно, так сказать, силу Толмидей Хахамим и Лугашем, там намного серьезнее все. Спасибо, это очень-очень существенно.
Спасибо.
Спасибо большое, Закария.
Спасибо всем.
Спасибо.
Спасибо всем. До свидания.
Участникам спасибо.